Сегодня праздник, один из христианских праздников, о котором есть в Священном Писании, и кто-то уже сказал, что этот праздник называется Сретение. И у меня сразу вопрос, что же это такое? Встреча. В принципе, да, в этом все. Да, и я проповедь свою так и назвал. Вот можно было, конечно, долгожданное, но я ее немножко по-другому. Ожидаемая встреча. Ожидаемая или долгожданная встреча. И как раз текст, посвященный этому событию, мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Я, конечно, надеюсь, что все мы, кто пришли сегодня в собрание, мы пришли для того, чтобы, может быть, встретиться друг с другом, прославить нашего Бога, пообщаться, высказать свои нужды. И, конечно, вот этот день, день воскресный, это особый день для верующих людей, это день собрания во славу нашего Господа. Знаете, один человек, герой рассказа Чехова, рассказ «Верочка», если кто читал, вспомните, он такую фразу сказал: «Шел и думал о том, что часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль, что от этих встреч не остается больше ничего, кроме воспоминаний». А встреча, про которую мы будем сегодня читать, размышлять, остается не просто воспоминание. Эта встреча меняет жизни. Итак, откроем Евангелие от Луки, вторую главу. С 21 стиха мы будем читать и до 40-го. Давайте вот такой большой отрывок, но как раз все повествование. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господне, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий утробу, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним обряд по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Аминь». Вот такой отрывок, повествующий о детстве Иисуса Христа, младенчество. Всего прошло Сначала мы прочитали 8 дней, потом исполнились дни очищения, еще 40. И это как раз событие после Рождества Христова, поэтому и попадает на 15 февраля каждого года. Поэтому и в христианском мире празднуется. Слава Богу, что сегодня, на воскресенье, выпал этот день. Что мы видим в этом отрывке? Начало мы видим соблюдение древних обычаев. И как раз 21 по 24 стихи три древних обряда, которые должны были совершить, должна была совершить эта семья. Первое – это обрезание. Каждого иудейского мальчика по прошествии 8 дней необходимо было обрезать. И эта заповедь была настолько важна, что даже когда приходилось это на субботу, в которую, как вы знаете, иудеи не должны были ничего делать, но обрезывать они должны были даже и в субботу. И при обрезании давали как раз мальчику имя. Иисусу дали имя, которое вот мы прочитали, нареченное еще ангелом прежде зачатия его. Второе обряд – освящение первенца. Опять же, это можно читать в Ветхом Завете, в книге «Исход». Согласно Божьему закону, каждый перворожденный мужского пола, как дети, так и животные, были посвящены Богу. Так Бог заповедовал. И если вы вспомните, откуда это пошло, это после казни египетской, когда были умерщвлены все первенцы, потом Бог постановил, да будут каждые первые моими. Этот закон как раз и свидетельствовал о милосердии Божьем, которое заключается в том, что Бог дарует жизнь людям. В то же самое время существовал обряд, называющийся выкуп за первородного. Потому что семьи хотели оставить у себя младенцев. И Бог постановил в законе, что за сумму в 5 сиклей серебра родители могли, что они и делали, выкупить своего сына. И эти деньги уплачивались священникам. Третий обряд. Очищение после рождения ребенка. Женщина, которая родила мальчика, считалась нечистой в течение 40 дней. Если вы знаете, что если девочка родится, то там 80 дней женщина считалась нечистой. И в это время она не могла выполнять какие-то служения в храме, приходить в храм. Она могла только заниматься будничной какой-то работой у себя дома. По истечению этого же срока она должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Такое было постановление, это мы читаем в книге Левит. Но, как и для нас, наверное, сейчас, так и тогда, агнец не дешевая такая жертва, да, и дорогое удовольствие. И поэтому в законе Божьем было предусмотрено, что можно вместо агнца принести голубя. И как раз вот мы читаем, что двух голубей вместо ягненка и голубя Мария принесла с Иосифом. Эта жертва, как раз она так в простонародье называлась, жертвоприношение бедных. И не случайно Лука описывает вот это все так подробно, рассказывая до мелочей, казалось бы, все то, что происходило в этой семье. Мы, когда празднуем Рождество, мы обращаем внимание на то, что царь пришел как бедный человек, не в царских чертогах. здесь, читая об этих событиях, мы видим, что, казалось бы, царь, Бог богов, спаситель мира, неужели нельзя принести такую жертву, чтобы аж все ахнули? Вот мы иногда любим вот жертву, так жертву, служение, так служение, чтобы так громко, чтобы все увидели. Но в данном случае мы читаем о том, что настолько семья была бедна, что даже ту жертву, которую надо было принести по закону, нельзя было. Была принесена жертва бедных людей. Это еще раз нам говорит о том, что Иисус так же жил, как и мы с вами, обычной жизнью. Так же, как мы с вами, Он понимал, что такое материальная нужда, что такое не найти денег и жить, может быть, как у нас сейчас многие говорят, в каких-то по пособиям, потому что в те времена религиозная жизнь, она не отличалась от общественной, и как раз поэтому и было распределение для бедных такие жертвы, для тех, кто обеспечен, они могут другие жертвы. И вновь мы понимаем, что действительно есть тот, кто знает, как живется на земле. Есть тот, кто понимает, с чем сталкиваемся мы, простые, обычные люди. Три обычая, три обряда, древние и странные для нас. Но в основе их мы видим, что Бог хочет сказать, дитя – это дар от Бога. И ни один из даров, данный Богом человеком, не несет за собой вот такой ответственности, как за дитя. В этом отрывке мы видим несколько персонажей, кроме семьи Марии, Иосифа и Иисуса. И мы читали про Симеона. 25 стих. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. Неплохая характеристика. Мне бы хотелось, чтобы каждому верующему человеку вот такая характеристика была. И размышляя о Симеоне, я просто задаю вопрос, ведь не он себя сам называет праведным, не он себя называет благочестивым. Бог через евангелиста Луку говорит об этом человеке именно так. Это значит, что его праведность и благочестие было видно. Это значит, на него посмотрел любой человек и сказал: праведный, благочестивый, боится Бога. Не где-то внутри он сам в себе говорит и убеждает себя: я праведный, 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 я такой благочестивый, я так боюсь Бога. Нет. Любой человек, который общался с Симеоном, мог сказать, что он праведный и благочестивый. Время, в которое жил Симеон, это было временем духовного затишья. Бог не говорил уже к народу израильскому. Но Симеону он сказал. Симеону он открыл то, что однажды он встретит того, кто является спасителем мира. И после этой встречи он закончит свой земной путь. Песня Симеона с 29 стиха легла в основу даже гимна под одноименным названием «Гимн Симеона». Он больше известен в классических, конечно, кругах, в современном исполнении его нету почему-то до сих пор. У нас есть возможность исправить даже это, чтобы и современные люди могли, слушая этот гимн, прославлять Господа, как прославлял Симеон. Что в гимне Симеона мы с вами прочитали? «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». И Симеон говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего». Вот эти фразы достаточно для Симеона, для того, чтобы сказать: «Все, мой земной путь закончен, я увидел спасение, я увидел Божий свет, в принципе, я готов быть на небесах». Еще одна мысль, которую бы мне хотелось сказать: когда мы с вами живем на земле, мы иногда позволяем себе сказать, что надо что-то сделать обязательно такое, ну, банально уже, да, там, вырастить сына, посадить дерево. Но что-то такое, без чего нельзя вот закончить земной путь. И читая об этом мудром старце, можно сказать, что самое главное, что нужно на этой земле, увидеть Божие спасение. Увидеть этот Божий свет, который просветляет жизнь каждого из нас. Знаете, когда лучик света падает в комнату, мы видим, как пыль где-то, как даже в воздухе эти пылинки. И мы понимаем, если мы оставим все так, как есть, то в следующий раз, когда заглянет к нам лучик солнышка, уже ему, может быть, и негде будет пробиться, потому что мы зарастем пылью. Но в виде этого мы, как, я надеюсь, здравомыслящие люди, начинаем уборочку, что-то, чтобы было чисто, чтобы не зарасти нам грязью. Это вот такая небольшая аналогия в сравнении с Божьим светом, который, пробиваясь в нашу жизнь, освещает все тайные уголки. И задача теперь от нас. Оставляем мы эту грязь и зарастаем, либо мы с помощью Божьей милости избавляемся от этого и утверждаемся в Божьей праведности. Симеон подводит своего рода итог или перспективу, говорит о перспективе жизни Иисуса Христа. Это мы дальше читаем по контексту. Первое. Христос вызовет падение многих в Израиле. Ну, не ободряющие слова такие, казалось бы, жестокие, но на самом деле так оно и есть. И суждение или результат жизни каждого человека будет зависеть от том, будет зависеть в том смысле, в каком мы принимаем или не принимаем Христа. И в Евангелии от Иоанна мы читаем следующие строки. Евангелист пишет, что к своим пришел, и свои не приняли его. Иисус много раз говорил, что Он пришел к погибшим овцам Израиля. Но когда мы начинаем изучать Писание и читаем книгу «Деяния апостолов», мы видим, как Бог открывает двери спасения для каждого человека, вне зависимости, израильтянин он или язычник. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, с 19 по 21 стихи, мы читаем: «Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и идет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». человек может либо всем сердцем принять Христа, либо отвергнуть. Второе, о чем здесь говорится, Христос вызовет возвышение многих. Как-то один мудрец сказал, что больше всего на свете людям нужна рука, которая будет протянута сверху, и она бы подняла их на высоту. Это как раз рука Христа. Это как раз любовь Христа. Это как раз благодать Бога, которая меняет человека. Которая из женщины, которая занималась прелюбодеянием, делает прекрасную жену, прекрасную мать. Рука Иисуса из обычного вора делает человека, который потом работает и раздает нищим. Из пьяницы делает человека, который, изменяясь, находит радость совсем в другом. Эта рука Иисуса меняет наркомана, который, действительно опустившись уже до грани, продавая все на свете. Но любовь Иисуса поднимает. Поднимает из этого тьма болота и возводит на высоту. Иисус станет предметом пререканий, говорит Симеон, пророчество о Христе. Так оно и есть. И читая Евангелие, мы видим, что нельзя относиться к Иисусу как-то безучастно, равнодушно. Мы либо Ему покоряемся, либо мы боремся против Него. И, конечно, трагедия многих людей и трагедия жизни заключается в том, что больше мы боремся, больше мы говорим «мы сами». Больше мы говорим, нет, Господь, я сам могу наладить свою жизнь. Я сам могу перестать грешить. Я сам могу, все могу сам. До определенного момента, пока вот это само не умирает в нас. И мы, падая на колени в раскаянии, говорим, Господи, не могу без Тебя. Не могу сам. Будь моим Господом и Спасителем. В Евангелиях мы много читаем о том, что по-разному называли Иисуса. И в частности, евангелист Матфей говорит о том, за кого принимали Христа. В 16 главе мы как раз читаем с 13 по 19 стихи. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Это как раз вот подтверждение тому, что нельзя быть безучастным. Хоть как-то, но мы воспринимаем Христа. Хоть как-то, но сейчас люди о Нем говорят. И даже в 21 веке, если мы спросим людей, кто такой Иисус, что-то вам ответят. Пророк, мудрый человек, учитель. Так же и там было. Иисус говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Следующий момент мы будем буквально через 2 месяца с вами вспоминать события, связанные с приходом Христа в Иерусалим. И мы будем читать такие тексты, как люди постилали свои одежды, как люди взяли пальмовые ветви и восклицали, прославляя Господа. «Благословен грядущий во имя Господне царь Израиль», будут говорить они. Пройдет неделя, и многие из этих людей будут говорить: «Распни его, распни». Так получается в жизни, что, может быть, кто-то воспринимает Христа как того, кто должен восполнить только нужды и все. Но когда требует сделать вот этот шаг, принятие веры, веры в то, что Он умер за нас и воскрес, здесь мы говорим: нет. Так было раньше, так иногда получается и сейчас, к сожалению. И когда мы читаем этот текст, мы видим, даже Мария удивилась, изумилась, и Иосиф тоже, конечно. С одной стороны, они знали, для чего Иисус придет. Им было явление ангела, да, который рассказал, для чего придет Иисус. Но удивление было связано с тем, что откуда Симеон знает, кто он такой. Он вообще просто посторонний человек. И он даже, может быть, больше сказал, чем сказал им ангел, когда являлся пред рождением Христа. Мы также читаем про Анну. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануила. Что можно сказать про эту женщину? Для меня это пример. Для меня это действительно пример сестер наших в возрасте, пожилых, которые несут на руках молитвы нас, молодых, которым иногда бывает не до молитвы, потому что надо что-то делать. И мы благодарим Бога за тех действительно сестер, которые, как и эта старица Анна, несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает жертвовать. Пост и молитва. Постоянство. Вот этот пример постоянства. Постоянство в любви к Богу. Действительно, в понимании того, кто такой Бог. Это большой пример для каждого из нас. Для тех, кто молод, мы смотрим и говорим: «Господи, мы тоже так хотим». Но мы боимся, а будем ли мы такими или нет. И это заставляет каждого из нас еще раз посмотреть на свою жизнь. Есть ли в нас тот фундамент, который на протяжении всей жизни поможет оставаться нам верным нашему Господу, несмотря ни на что. Когда мы говорим о Сретене, мы слышим много разных фраз, значений. Кто говорит, что это встреча Ветхого Завета и Нового, и это действительно так, в старце Симеоне как раз и ассоциируется весь этот старый Ветхий Завет. Иисус, который пришел на эту землю и принес Новый Завет, и мы видим, как люди, живущие в Новом Завете, они исполняют заповеди, которые дал Бог, но не для того, чтобы спастись, как это было в Ветхом Завете, а потому, что уже спасены. И об этом апостол Павел как раз и пишет в послании к Ефесянам во 2 главе. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенные руками». Бог изменил. Бог принес вот этот Новый Завет, чтобы показать каждому из нас. Мы не можем сами спастись. Но если мы спасены, мы призваны для того, чтобы жить так, как хочет Он. Старое уходит, новое приходит. И Знаете, я пытаюсь представить человека, который знал, как Бог действует. Вот он читал, он изучил все эти заповеди, изучил Тору, изучил весь закон. И тут ему Бог говорит: вот увидишь младенца, и в нем будет спасение. Это что у него должно в голове произойти, чтобы он не сказал: Бог, а вроде все по-другому. Не так я планировал. И вы знаете, этот пример тоже служит нам, людям, которые живут в 21 веке, но со стереотипами, может быть, 20-го, 19-го, а может и кто-то 18 века, как должна жить церковь. Христос установил определенные правила. Он принес благодать. Мы видим, что в начале церкви определенные люди пытались иудейские законы все равно привнести в служение церкви. Но благодарим Бога за тех апостолов, и особенно за Павла, который иногда даже рисковато говорил людям, которые пытались отклониться от благодати. И мой призыв сейчас также заключается в том, чтобы нам быть движимы благодатью Божией, а не какими-то формами и не какими-то законами, чтобы спасать слушающих нас. Ну и когда мы говорим о встретине как о встрече, вот этот момент встречи Симеона с Христом, мы должны понимать, что будет еще одна встреча. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам пишет следующие слова в 4 главе с 13 по 18 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. И в книге Откровения мы читаем следующий текст. В 1 главе, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрудают пред ним все племена земные ей. Аминь». Вот эти два текста, которые повествуют нам о том, что еще будет одна встреча. Одна встреча будет у Церкви Божией со своим Спасителем, и потом будет второе пришествие, когда все увидят. Изучая книгу Откровения, мы даже можем там прочитать такие слова, что когда Бог начнет судить землю, многие люди будут говорить: «Горы, скройте нас». Люди просто не захотят этой встречи. А почему? А потому что они поймут, что это был тот Спаситель, к которому надо было прийти, перед которым нужно было покаяться, но будет уже поздно. И действительно, когда каждый из нас вот переживет эту реальную встречу со Христом, то это не будет просто каким-то таким воспоминанием о душевном покое. Вы знаете, когда... Ну, люди иногда так говорят: я был в церкви, вот на душе так хорошо стало, тепло, спокойно. Да, это всему свое место, свое время, но реальная встреча со Христом, она меняет жизнь. Реальная встреча со Христом, она просто не дает покоя. Господи, почему я до сих пор не могу определиться в служении? Господи, почему я до сих пор борюсь с какими-то грехами и не могу освободиться? И много-много вопросов мы задаем Богу. Почему? Потому что Дух, живущий внутри нас, Он нас беспокоит. Потому что Бог хочет, чтобы мы совершенствовались внутри. доколе не придем в полноту возраста Христова. И сейчас у меня есть предложение ко всем нам. Действительно, помолиться, поблагодарить Бога за эту встречу, у кого она была. Действительно, воздать хвалу Богу, который однажды повстречался нам, и мы с Ним встретимся опять. У меня также есть призыв к тем, кто не ощущает этих близких отношений со Христом. Сегодня как раз прекрасная возможность встретиться с Ним, и эта встреча принесет изменения в жизни. Она действительно даст смысл жизни, даст цель не просто так прожигать эту земную жизнь, а жить во славу нашего Господа. И пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.